Глава 21. Пояснение. Дорогие друзья-христиане, в связи с появлением краткого очерка о моих опытах и видениях, изданного в 1851 году, считаю своим долгом пояснить некоторые места в этом скромном труде, а также поделиться с вами более поздними видениями. Первое. На странице 63 говорится следующее. «Я видела, что Святая Суббота есть и будет стеной разделения между истинным Израилем Божьим и неверующими, и что Суббота является той великой истиной, которая соединит сердца возлюбленных святых Божьих, пребывающих в ожидании». Я видела, что у Бога есть дети, которые не знают о субботе и не соблюдают ее. Они не отвергли свет, пролитый на нее, и с наступлением времени скорби мы исполнились Святым Духом и с еще большей силой возвестили о субботе. Это видение было дано мне в 1847 году. В то время очень немногие братья-адвентисты соблюдали субботу, да и из тех лишь некоторые считали соблюдение ее достаточно важным, чтобы провести границу между народом Божьим и неверующими. Ныне нельзя не заметить, что это видение уже начинает исполняться. Упомянутое здесь наступление времени скорби относится не к началу излития язв, но к короткому периоду, который будет предшествовать их излитию, когда Христос еще будет во святилище. В это время завершения дела спасения землю постигнет бедствие, и народы рассвирепеют. Однако их гнев будет обуздан, дабы он не помешал работе третьего ангела. Тогда же произойдет излитие позднего дождя или отрады от лица Господа, чтобы усилить громкий голос третьего ангела и подготовить святых ко времени излития семи язв. Второе. Видение об открытой и закрытой двери на страницах 73 по 76 было дано мне в 1849 году. Мысль о том, что Откровение 3 глава 7 и 8 стихи относится к небесному святилищу и служению в нем Христа, оказалась для меня совершенно новой. Я никогда и ни от кого об этом раньше не слышала. Теперь, когда истина о святилище стала понятна, сила и красота этого истолкования осознаны в полной мере. Третье. Видение о том, что Господь снова простер руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, относится исключительно к единству и силе, которыми некогда отличались ожидавшие Христа, и к тому факту, что Он начал снова собирать и сплачивать свой народ. Четвертое. Спиритические явления. На странице 74 говорится следующее. Я видела, что таинственные постукивания в Нью-Йорке и в других городах были делом рук сатаны, и что эти явления будут распространяться в мире и станут в конце концов обыденными. Дьявол облечет их в религиозную мантию, чтобы, во-первых, усыпить обманутых, заверив их в том, что спиритизм совершенно безопасен, и, во-вторых, по возможности привлечь внимание детей Божьих к этим явлениям, и заставить их усомниться в учениях и силе Святого Духа. Это видение было дано мне в 1849 году, почти 5 лет назад. Тогда спиритические явления происходили почти исключительно в Рочестере и были известны как «рочестерские постукивания». С тех пор эта ересь распространилась шире, чем кто-либо мог предположить. Большая часть видения, данного в августе 1850 года и описанного на странице 91 под названием «Таинственные постукивания», уже исполнилась и продолжает исполняться в настоящее время. Вот одно из предсказаний, данных в нем. «Я видела, что вскоре будет считаться кощунством говорить что-либо против постукиваний, а сами эти явления получат все более и более широкое распространение. Силы сатаны умножатся, и некоторым из его преданных последователей будет дана власть творить чудеса вплоть до низведения огня с неба на землю перед людьми». Мне было показано также, что эти современные чародеи попытаются все чудеса, содеянные Господом нашим Иисусом Христом, объяснить все теми же постукиваниями и гипнозом, и многие поверят, будто все великие дела Сына Божьего на земле совершались той же силой, которая действует в них. Я видела, как быстро распространяется заблуждение, связанное с постукиваниями, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Сатана будет в силах явить нам образы, которые будут выдавать себя за наших родных или друзей, ныне покоящихся во Христе. Будет казаться, что наши близкие вновь рядом с нами. Мы услышим хорошо знакомые нам слова, которые они произносили при жизни, и без труда узнаем интонацию и тембр их голоса. И все это для того, чтобы прельстить святых и уловить их в сеть этого заблуждения. Я видела, что святым надо досконально изучить истину для настоящего времени, которую они должны почерпнуть из Писаний. Святые должны понимать, в каком состоянии находятся мертвые, ибо духи бесовские придут к ним под видом усопших друзей и родных и станут проповедовать о переносе субботы и другие небиблейские учения. Они приложат все силы, чтобы пробудить в людях сочувствие, и в подтверждение своих слов сотворят чудеса. Народ Божий должен быть готов противопоставить этим духам библейскую истину о том, что мертвые ничего не знают, а те, кто явился им, суть бесовские духи. Нам нельзя увлекаться тем, что происходит вокруг. Наш ум должен быть занят истиной для настоящего времени и приготовлением к тому, чтобы с кротостью и благоговением дать отчет в своем уповании. Мы должны искать мудрости свыше, чтобы устоять в этот день обмана и заблуждения. Мы обязаны тщательно исследовать основание нашего упования, ибо нам придется дать в нем отчет, исходя из Писаний. Спиритизм будет распространяться, и нам предстоит столкнуться с ним лицом к лицу. И если мы не приготовимся, то будем уловлены и побеждены. Но если мы со своей стороны сделаем все от нас зависящее, чтобы приготовиться к предстоящей борьбе, Бог, в свою очередь, сделает все, что зависит от Него, и Его всемогущая десница защитит нас. Он скорее пошлет всех ангелов славы, дабы они стеной стали вокруг Его верных душ, чем допустит, чтобы они были обмануты и введены в заблуждение ложными чудесами сатаны. Я видела, с какой быстротой распространяется этот обман. Мне был показан железнодорожный состав, который мчался со скоростью молнии. Ангел велел мне смотреть внимательно, и я не отводила взгляда от поезда. Казалось, весь мир находится внутри поезда. Ангел произнес: «Они собираются в связки, готовые к сожжению». Затем он показал мне начальника поезда, статного и красивого видом, на которого все пассажиры взирали с почтением. Пораженная его видом, я спросила у сопровождавшего меня ангела, кто это. Он ответил: «Это сатана. Он управляет этим поездом в обличии ангела света. Он пленил весь мир. Людям послано действие заблуждения, так что они поверили лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине». Ближайший помощник сатаны, следующий за ним по рангу, является машинистом, а остальных своих помощников он использует по-разному, в соответствии со своими замыслами, и все они несутся с быстротой молнии к своей погибели. Я спросила у ангела, остался ли кто-нибудь вне поезда. Он указал мне в противоположном направлении, и я увидела небольшую группу людей, идущих по узкой тропе. Они казались тесно связанными друг с другом, связанными истиной в сплоченные группы. Ангел пояснил: третий ангел связывает их в связки для небесной житницы. Вид у них был изнуренный, словно они прошли через суровые испытания и тяжелую борьбу. Как вдруг будто солнце появилось из-за облака и озарило их лица, так что они просияли, словно победа была уже почти одержана. Я видела, что Господь дал миру возможность распознать дьявольскую ловушку. Даже если бы не было никаких других доказательств, для христианина достаточно уже одного того, что между праведниками и злодеями не делается никакого различия. Томас Пейн, тело которого уже давно обратилось в прах и который будет вызван из могилы в конце тысячелетнего царства при втором воскресении, чтобы получить воздаяние и умереть второй смертью, представлен сатаной как бы находящимся на небе и занимающим там высокое положение. Сатана использовал его на земле, сколько это было возможно, а теперь он продолжает ту же работу, пытаясь убедить всех, что Томас Пейн занимает на небе высокое и почетное положение. Поскольку Пейн учил людей на земле, сатана хочет создать видимость, будто он учит и на небесах. Те, кто с ужасом смотрели на его жизнь, смерть и порочные учения, ныне, когда его нет в живых, покорно следуют учению этого человека, который презрел Бога и его закон и был одним из самых низких и порочных людей на земле. Чтобы правильно понять смысл данных высказываний, читателю необходимо знать, что благодаря стараниям некоего преподобного С. Хаммонда была издана книга, озаглавленная «Странствование Томаса Пейна в мире духов», в которой Пейн представлен высокопоставленным духом, обитающим в седьмой сфере. Причем в книге «Исследовательский кружок из Нью-Йорка» говорилось, что сам Христос общался с медиумом и открыл ему, что он находится в шестой сфере. Налицо явное несоответствие, особенно если принять во внимание тот факт, что духи, по мнению спиритистов, постоянно совершенствуются в своем мире. В соответствии с этим учением, Христос за 1800 лет развития достиг только шестой сферы, в то время как Пейн за 100 лет достиг седьмой. Еще большую ясность в эти взгляды может внести утверждение доктора Хейера, согласно которому прогресс его покойной сестры в мире духом сдерживался из-за ее веры в искупительную жертву Христа. Вот так спиритизм возвышает безбожников и безбожие. Отец лжи ослепляет и обольщает мир, поручая своим ангелам говорить от имени апостолов и создавать видимость, будто сейчас они противоречат тому, что в свое время писали на земле под водительством Святого Духа. Эти лживые ангелы, выступая от имени апостолов, искажают их учение и заявляют, будто в Библию вкрались ошибки. Сатана испытывает огромное наслаждение, ввергая так называемых христиан и весь мир в сомнение относительно Слова Божьего. Эта святая книга преграждает ему путь и рушит его планы. Поэтому он пытается заставить людей усомниться в ее божественном происхождении. И тогда возникает безбожник Томас Пейн, который якобы после смерти был препровожден на небо и теперь вместе со святыми апостолами, которых он ненавидел при жизни, учит живущих на земле. Каждому из своих ангелов сатана дает определенное поручение. Он обязывает их быть хитрыми, ловкими, коварными. Одним он поручает играть роль апостолов и говорить от их имени, а другим – перевоплотиться в безбожников и нечестивцев, которые умерли с богохульными словами на устах, а теперь якобы стали очень набожными. Тем самым стирается грань между святыми апостолами и самыми закоренелыми безбожниками. Теперь и те, и другие как будто учат одному и тому же. Для сатаны не важно, в чьем обличье предстать перед людьми. Главное – добиться своего. Он был настолько тесно связан с Пейном во время его жизни на земле, оказывая ему всемерную помощь, что теперь ему не составляет труда воспроизвести характерное выражение Пейна и даже почерк человека, который так верно служил ему и с таким успехом выполнял его замыслы. Большая часть произведений Пейна была написана под диктовку сатаны, и теперь ему нетрудно через своих ангелов продиктовать какие-то высказывания и приписать их авторство самому Томасу Пейну, который при жизни был преданным слугой лукавого. Мы имеем дело с шедевром сатанинским. Все это учение, якобы принадлежащее и усопшим апостолам, и святым, и нечестивым людям, на самом деле исходит непосредственно от его сатанинского величества. Уже одного утверждения сатаны, будто тот, кого он так любил и кто так сильно ненавидел Бога, теперь пребывает во славе со святыми апостолами и ангелами, должно быть достаточно, чтобы сорвать пелену с людских глаз и раскрыть перед ними суть темных и тайных дел сатаны. В сущности, он как бы говорит миру и безбожникам: не имеет значения, в каких грехах вы погрязли, верите вы в Бога и Библию или нет, живите, как вам заблагорассудится, все равно вас ждет небесный покой. Ибо всем ясно, что раз уж Томас Пейн оказался на небесах, да еще в столь высоком положении, то остальные тем более туда попадут. Это заблуждение настолько очевидно, что его нетрудно распознать, было бы желание. Сегодня с помощью людей, подобных Томасу Пейну, сатана совершает то, чему он посвятил себя со времен своего грехопадения. Своей силой и ложными чудесами он подрывает основу христианского упования и гасит источник света, призванный освещать узкий путь, ведущий на небеса. Он заставляет мир поверить в то, что Библия – не богодухновенная книга, что она ничуть не лучше простого сборника сказок, а взамен предлагает нечто другое, а именно спиритические явления. Этот инструмент целиком и полностью в его распоряжении, и с его помощью он может заставить мир поверить во что угодно. Книгу, которая будет судить его и его последователей, он отодвигает в тень, с глаз людских долой. Спасителя мира он изображает самым обычным человеком. И как римские стражи, охранявшие гроб с телом Иисуса, по внушению священников и старейшин, распространяли ложь о воскресении Христа, так и бедные, обманутые приверженцы этих мнимых духовных откровений будут твердить о том, что в рождении, смерти и воскресении нашего Спасителя не было ничего чудесного. Вытеснив Иисуса на задний план, они привлекают внимание всего мира к самим себе и к своим ложным чудесам, которые, по их утверждению, намного превосходят дела Христа. Таким образом, мир оказывается в сетях, усыпленный ложным ощущением безопасности, и люди не обнаружат этот ужасный обман вплоть до самого излития семи последних язв. Сатана смеется, видя успешное осуществление своего плана и то, как весь мир оказывается в его сетях. Пятое. На странице 86 я писала, что отца скрывало облако ослепительного света, и его нельзя было увидеть. Я также писала, что видела, как отец поднялся с престола. Отец был окутан средоточием света и славы, так что его нельзя было увидеть. Однако я знала, что это был Отец, и что именно от Него исходит этот свет и слава. Когда я увидела, как это средоточие света и славы поднялось с престола, я поняла, что это Отец Небесный, поэтому и написала, что видела, как поднялся Отец. Славу и величие его образа я никогда не видела, ибо никто не может увидеть его и остаться в живых. Однако средоточие света и славы, окутывавшие его, увидеть можно. Я также писала, что у престола появился сатана, пытавшийся подражать делу Божьему. Я приведу еще одно предложение на той же странице. Я обернулась, чтобы посмотреть на другую группу людей, которые по-прежнему стояли, склонившись перед престолом. Хотя эти молящиеся люди пребывали на земле в их смертной плоти, мне они были показаны склонившимися перед престолом. Я никогда и мысли не допускала, что эти люди действительно находились в Новом Иерусалиме. Мне и в голову не приходило, что кто-либо из смертных предположит, будто я верю в то, что сатана в самом деле был в Новом Иерусалиме. Разве Иоанн не видел на небе большого красного дракона? Конечно, видел. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. Откровение 12.3. Едва ли такое чудовище может оказаться на небесах. Такое толкование столь же смехотворно, как и то, какое дают моим словам некоторые люди. 6. На страницах 79 по 83 описано видение, данное мне в январе 1850 года. Та его часть, где говорилось, что вестники не получают необходимых средств, относилась преимущественно к тому времени. С тех пор у дела Божьего появилось много друзей, ищущих возможности поддержать его своим имением. Некоторые стали раздавать деньги слишком щедро, и это не пошло на пользу берущим их. За последние 2 года Господь все чаще указывает мне на легкомысленное и слишком вольное расходование его средств, а не на их недостаток. Следующее описание относится к видению, данному мне в городе Джексон, штат Мичиган, 2 июня 1853 года. Оно касалось главным образом местных братьев. Я видела, что братья начали жертвовать свое имущество и щедро раздавать средства, упустив из виду истинную цель – страдающее дело Божье. Они жертвовали слишком много, слишком часто и слишком беспечно. Я видела, что учителя должны были вовремя исправить эту ошибку и оказать доброе влияние на членов церкви. К деньгам стали относиться слишком легкомысленно, действуя по принципу «чем скорее от них избавиться, тем лучше». Некоторые братья подали плохой пример, принимая щедрые пожертвования и совершенно не пытаясь вразумить своих богатых собратьев, чтобы они использовали средства более осмотрительно. Принимая такие большие суммы и не рассуждая о том, вменил ли Бог в обязанность братьев столь щедрое пожертвование, они стали поощрять чрезмерную расточительность. Те из братьев, кто так много жертвовал, также ошибались, не вдаваясь в насущные нужды дела Божьего. Люди, получившие средства, оказались в весьма затруднительном положении. Так один брат сильно пострадал от того, что ему доверили слишком большие деньги. Он не научился бережливости, но стал жить на широкую ногу и во время своих поездок разбрасывал деньги направо и налево без особой надобности. Вольно обращаясь с Божьими средствами, он оказывал вредное влияние на других братьев, как бы говоря в сердце своем: «В Д достаточно денег, больше того, чем можно потратить до пришествия Господа. Таким поведением он причинил большой вред немалому числу людей. Они вошли в истину с неверными взглядами, не сознавая, что пользуются Божьими деньгами, и не ценя их должным образом. Этим бедным душам, только что принявшим весть третьего ангела и имеющим пред собой столь скверный пример, придется еще научиться жертвовать собой и страдать ради Христа. Они должны будут отказаться от удобств, забыть о собственном благополучии и помнить только о неприходящей ценности душ. Те, кому близки слова Павла «Горе мне, если не благовествую», не будут задумываться над тем, как обеспечить себе комфорт во время поездок. Одни, не имея к этому призвания, спешат на нивы Божьи. Другие в сложившихся условиях не видят нужды в бережливости и самоотречении и не стремятся вносить средства в сокровищницу Божью. Они думают и говорят: у других достаточно средств, пусть они и жертвуют на газету. Мне нет нужды беспокоиться, потому что газету поддержат и без моей помощи. Для меня было немалым испытанием видеть, как некоторые братья превратно истолковывают ту часть моих видений, где говорится о необходимости жертвовать имущество на поддержание дела Божьего. Они сорят деньгами, пренебрегая другими принципами, данными мне в видениях. На страницах 81 и 82 говорится следующее. «Я видела, что дело Божье тормозилось и бесчестилось теми, кто разъезжал с проповедями, не имея при этом вести от Бога. Таковые дадут отчет перед Богом за каждый доллар, потраченный на дорогу туда, куда они не должны были ехать, потому что эти деньги могли бы помочь делу Божьему». На странице 82 также сказано: «Я видела, что люди, которые могут трудиться своими руками и поддерживать дело Божье, несут такую же ответственность за использование своих сил, как другие за свое имущество». Я хочу обратить особое внимание на видение по этому вопросу, описанное на странице 89. Вот краткая выдержка из него. Смысл слов нашего Спасителя в Луки 12:33 не был раскрыт в полной мере. Я видела, что цель продажи имущества состоит не в том, чтобы помогать вполне работоспособным людям, имеющим возможность самостоятельно содержать себя. Вырученные средства должны содействовать распространению истины. Грешно потакать лености тех, кто способен самостоятельно трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Некоторые люди ревностно посещают все собрания не для того, чтобы славить Бога, а ради хлеба и рыбы. Таким лучше было бы оставаться дома и делать своими руками что-то полезное, чтобы содержать свои семьи и иметь дополнительные средства для поддержания драгоценного дела. Сатана в прошлом уже не раз побуждал людей, отличавшихся нетерпеливым духом, слишком вольно расходовать деньги и воздействовать на братьев, дабы те опрометчиво расставались со своим имуществом, чтобы в результате беспечной и бездумной траты больших средств пострадало и погибло немало душ. И теперь, когда истину надо проповедовать с еще большим размахом, ощущалась нехватка средств. Его план в этом отношении до некоторой степени удался. Господь показал, что многие братья ошибочно полагают, будто на издании нашей газеты и брошюр должны жертвовать лишь те, кто имеет собственность. В этом деле должен участвовать каждый. Те, кто могут трудиться своими руками и зарабатывать средства для поддержки дела Божьего, в такой же мере ответственны за них, как другие за свою собственность. Каждому чаду Божьему, исповедующему веру в истину для настоящего времени, следует стремиться принять посильное участие в деле Божьем. В июле 1853 года мне было показано, что газета, одобренная Богом и принадлежащая Ему, должна выходить чаще, ибо в наше время дело Божье требует ее еженедельного издания. Review and Herald до этого времени издавалась нерегулярно, а после этого стала выходить 2 раза в месяц. Необходимо также издавать гораздо больше брошюр, разоблачающих все возрастающие заблуждения наших дней. Но это важное дело тормозится из-за отсутствия средств. Я видела, что истина должна непрерывно распространяться, и мы не должны быть излишне боязливы. Пусть лучше наши газеты и брошюры попадут к 3 не нуждающимся в них, чем мы оставим без них 1, того, кто оценит их и извлечет из них много полезного. Я видела, что нам нужно громко возвещать о знамениях последних дней, ибо сатанинские проявления неуклонно умножаются. Сатана и его сторонники увеличивают число своих изданий. Их сила и влияние возрастают. А значит, все, что мы делаем, дабы донести до людей истину, надо делать быстро. Мне было показано, что истина, однажды нами опубликованная, устоит, ибо это истина для последних дней. Она будет жить и не потребует многословных комментариев в будущем. Нет нужды переводить кипы бумаги для доказательства того, что говорит само за себя. Истина всегда бесхитростна, понятна, проста и не страшится нападок. Но совсем другое дело – заблуждение. Оно настолько изощренно и запутанно, что требуется немало слов, чтобы истолковать его хитросплетение. Я видела, что весь свет, который имеют люди в некоторых городах и селениях, они получили из нашей газеты. Что, узнав таким образом об истине, они поспешили рассказать о ней другим. Что в тех местах, где ныне есть приверженцы истины, они появились благодаря нашей безмолвной вестнице. Она была для них единственным проповедником. Дело истины не должно сдерживаться в своем развитии из-за отсутствия средств.